Один из сопровождающих Дикстру агентов заглянул в камеру, испуганно попятился, прислонился к стене и побледнел, как полотно. Смотрелся он так, словно вот-вот потеряет сознание. Дикстра сделал пометку в памяти — перевести неженку на бумажную работу. Но стоило ему самому заглянуть в камеру, как он тут же изменил мнение о работнике. Желудок подскочил у него к горлу. Однако, чтобы не компрометировать себя перед подчиненным, он не спеша вынул из кармана надушенный платок, приложил к носу и рту и наклонился над голым телом, валявшимся на каменном полу.
«Рассечены живот и матка», — поставил он диагноз, стараясь говорить спокойно и холодно. «Очень умело рукой хирурга. Из девушки извлекли плод. Делали это, когда она была еще жива, но не здесь. И что, все в таком состоянии? Ленеп, я к тебе обращаюсь».
«Нет», — вздрогнул агент, оторвав глаза от трупа. «У других винтовой горот и сломаны шеи. Они не были беременны, но мы произведем вскрытие».
«Сколько нашли всего?»
«Кроме этой четырех. Ни одну не удалось опознать».
«Неправда», — проговорил из-за платочка Дикстра. «Я уже успел опознать эту, это Жали, младшая дочь графа Ланьера, та, что год назад пропала без вести. Взгляну на остальных».
«Некоторых огонь подпортил», — сказал Ленеп. «Трудно будет узнать. Но, милостивый государь, кроме того, мы нашли...»
«Ну говори, перестань заикаться».
«В том колодце», — агент указал на зияющую в полу дыру. «Кости. Много костей. Мы не успели достать и проверить, но, ручаюсь, все они окажутся костями юных девок. Если попросить магиков, может, удалось бы распознать... и сообщить родителям, которые все еще разыскивают пропавших дочерей».
«Ни в коем случае!»
Дикстра резко повернулся.
«Ни слова о том, что здесь найдено. Никому, а тем более магикам. После того, что я здесь видел, я теряю к ним доверие. Ленеп, верхние уровни осмотрены тщательно? Найдено что-нибудь, что могло бы нам помочь?»
«Ничего, милостивый государь». Ленеп опустил голову. «Как только к нам поступило донесение, мы тут же кинулись в замок, но было уже поздно. Все сгорело. Огонь ужасной силы, не иначе магический. Не знаю, почему».
«А я знаю. Пожар устроил не Вильгефорц, а Ринс или другой фактотум-чародея. Вильгефорц не оставил бы ничего, кроме сажи на стенах. Он бы ошибки не совершил. Да, он знает, что огонь очищает и стирает следы».
«Верно, стирает», — буркнул Ленеп. «Нет даже признаков того, что Вильгефорц тут вообще был».
«Значит, надо такие признаки создать».
Дикстра отнял платок от лица.
«Учить вас, как это делается? Я знаю, что Вильгефорц тут был. Кроме трупов в подземелье ничего не уцелело? А за железной дверью что? Вон там».
«Позвольте, милостивый государь». Агент взял из рук помощника факел. «Я покажу». Не было сомнений, что магический пожар, которому предстояло испепелить все, что находилось в подземелье, начался именно здесь, в просторном помещении за железными дверями. Ошибка в заклинании существенно испортила план, но и без того пожар был сильный и бурный. От огня обуглились книжные полки, занимавшие одну из стен. Разорвались и расплавились стеклянные сосуды. Все превратилось в вонючую массу. Единственное, что осталось нетронутым, был стол с жестяной столешницей и два вмурованных в пол кресла странной формы. Странной, но не оставляющей сомнения в их назначении. «Они сконструированы так», — сглотнул Ленеп, указывая на кресло и прикрепленные к ним захваты, «чтобы держать ноги разведенными, разведенными широко».
«Сукин сын», — прошипел сквозь стиснутые зубы Дикстра. «Сволочной сукин сын!»
«В стоке под деревянным креслом», — продолжал агент, «мы обнаружили следы крови, кала и мочи. Стальное кресло новенькое, вряд ли когда-либо использовалось. Не знаю, что и думать».
«А я знаю», — сказал Дикстра. «Стальное было специально создано для кого-то особого. Для кого-то, кого Вильгефорц подозревал в особых способностях».
«Я отнюдь не недооцениваю Дикстру и его разведку», — сказала Шиала де Танкарвиль. «Знаю, чтобы отыскать Вильгефорца требуется время. Однако, отбросив проблему личной мести, которая, кажется, занимает некоторых из нас, позволю себе заметить, что вовсе не обязательно думать, будто именно Вильгефорц держит Цири». «Если не Вильгефорц, то кто?» «Она была на острове.
Никто из нас, как я понимаю, не телепортировал ее оттуда. Ее нет у Дикстры, нет у кого-либо из королей, это нам известно. А в развалинах башни Чайки мы не нашли ее тело».
«Торлара», — медленно произнесла Ида Эмиан, «некогда скрывала в себе очень мощный портал».
«Вы исключаете вероятность того, что девочка убежала с Таннеда, воспользовавшись этим порталом?»
Йеннифер прикрыла глаза, впилась ногтями в голову сфинксов на подлокотниках. «Только спокойно», — подумала она, — «только спокойно».
Она почувствовала на себе взгляд Маргариты, но не подняла головы. «Если Цири проникла в телепорт Торлара», — проговорила слегка изменившимся голосом ректор Ритузы, — «опасаюсь, нам придется забыть о наших планах и проектах. Боюсь, мы можем уже никогда не увидеть Цири. Несуществующий больше портал башни Чайки был поврежден, искажен, он был убийствен». «О чем мы говорим?» — вспыхнула Сабрина. «Чтобы даже просто обнаружить телепорт в башне, чтобы даже просто суметь его увидеть, необходимо воспользоваться магией четвертого порядка. А для приведения портала в действие необходимы сверхмагические способности. Не знаю, сумел ли бы это сделать даже Вильгефорц, а что говорить о 15-летней девчонке. Как можно даже предполагать нечто подобное? Кто, по-вашему, эта девчонка? Что в ней такого есть?»
«Разве важно?» — протянул Стефан Скеллен по прозвищу Филин, коронер императора Имгера Вар Эмрейса. «Что в ней такого есть, господин Боннер? И вообще, есть ли в ней что-то? Мне важно, чтобы ее вообще не было. Я плачу вам за это 100 флоринов. Если вам так хочется, проверьте, что в ней такого есть. После того, как убьете, или до того, как вам удобнее. Кстати, цена не возрастет, даже если вы что-то найдете. Торжественно заявляю и предупреждаю».
«А если доставлю живой?»
«Тоже нет».
Огромного роста, но костлявый, как скелет мужчина, которого назвали Боннером, подкрутил седые усы. Другой рукой он все время опирался о меч, словно хотел скрыть от глаз Скеллена резьбу рукояти.
«Привести голову?»
«Нет», — поморщился Филин. «Зачем мне ее голова? Законсервировать в меду?»
«Доказательства?»
«Поверю на слово. Вы человек, известный делами, Боннер. Солидностью тоже».
«Благодарю за доверие».
Ловец наград усмехнулся. А Скеллен, у которого перед трактиром стояли 20 вооруженных человек, при виде его улыбки почувствовал, как по спине поползли мурашки.
«Вроде бы так и должно быть, а встречается редко. Господам баронам и господам Варнхагенам я обязательно должен притащить голову всех крыс, иначе не заплатят. Коли вам Фалькина голова ни к чему, думаю, вы не станете возражать, если я присовокуплю ее для полноты комплекта».
«Чтобы оприходовать и вторую награду? А как же профессиональная этика?»
«Я, уважаемый господин Скеллен», — прищурился Боннер, — «беру плату не за убиение, а за услугу, оказываемую убиением. А ведь оную я окажу и вам, и Варнхагенам».
«Логично», — согласился Скеллен. «Поступайте, как сочтете нужным. Когда можно вас ожидать за получением оплаты?»
«Вскоре».
«То есть?»
«Крысы идут на бандитский тракт, надеются перезимовать в горах. Я перережу им дорогу. 20 дней, не больше».
«Вы уверены в их маршруте?»
«Они были у Фанаспры, там разграбили обоз и 2 купцов, бушевали под Тифией. Ночью улетели в Друи поплясать на кметском празднике. Наконец заглянули в Лоредо. Там в Лоредо Фалька зарубила человека. Да так, что до сих пор об этом говорят, щелкая зубами. Поэтому я и спрашивал, что такого сидит в той Фальке».
«Может, что-то такое, что и в вас?» — насмешливо бросил Скеллен. «Хотя нет, простите. Вы ведь берете деньги не за убиение, а за предоставленные услуги. Вы настоящий ремесленник, Боннер, истинный профессионал. Специальность не лучше и не хуже другой. Работа, которую надлежит выполнить. За нее платят, а жить-то надо, а?»
Ловец наград долго глядел на него. Так долго, что с губ Филина наконец сползла улыбка.
«Истина. Жить-то надо. Один зарабатывает на жизнь тем, что умеет делать. Другой делает то, что делать вынужден. Мне в жизни посчастливилось как мало какому ремесленнику, разве что какой-нибудь курве. Мне платят за ремесло, которое я искренне, по-настоящему люблю».
Предложение Филиппа перекусить и смочить пересохшее от многочисленных речей горло Йеннифер встретила с облегчением, радостью и надеждой. Однако вскоре оказалось, что надежды были тщетными. Маргариту, явно желавшую с ней поговорить, Филиппа быстренько оттеснила в другой конец зала. Подошедшую Трис Меригольд сопровождала Франциска. Эльфка, не смущаясь, следила за беседой. Однако Йеннифер видела беспокойство в васильковых глазах Трис и была уверена, что даже в разговоре без свидетелей ее просьбы о помощи остались бы без ответа. Трис, несомненно, уже была всей душой предана ложе и, несомненно, чувствовала, что верность Йеннифер все еще сомнительна. Трис пыталась ее утешить, уверяла, что в Бракелоне Геральт вне опасности и стараниями Дриад выздоравливает. У нее, как всегда, когда речь заходила о Геральте, на щеках вспыхивал румянец. «Видимо, он ее тогда здорово ублажил», — не без язвительности подумала Йеннифер. Раньше ей не доводилось иметь дело с такими, как он. Нескоро она о нем забудет. И очень хорошо. На сообщение Трис она отреагировала равнодушным пожатием плеча. Ее не волновало, что ни Трис, ни Франциска не поверили ее безразличию. Она хотела остаться в одиночестве и хотела дать им это понять. Они поняли. Йеннифер стояла в дальнем углу буфета, занимаясь устрицами. Ела осторожно, все еще чувствуя боль, последствия компрессии. Пить вино опасалась, не зная, как прореагирует организм. «Йеннифер!» Она обернулась. Фрингилья Виго слабо улыбнулась, глядя на короткий нож, который Йеннифер держала в руке. «Вижу и чувствую, что ты с удовольствием отварила бы меня вместо устрицы. Все еще неприязнь?» «Ложа», — холодно ответила Йеннифер, — «требует взаимного доверия. Приязнь не обязательно». «Не обязательно и не требуется», — нильфгардская чародейка повела глазами по залу. «Приязнь возникает либо в результате длительного процесса, либо спонтанно. То же самое и с неприязнью». Йеннифер раскрыла устрицу и проглотила содержимое вместе с морской водой. «Порой видишь человека всего за долю секунды перед тем, как он тебя ослепит, и уже не любишь». «О, проблема неприязни гораздо сложнее», — прищурилась Фрингилья. «Допустим, кто-то, кого ты не распознаешь с вершины холма, на твоих глазах разрубает на куски твоего друга. Ты вообще не видишь кто, а уже не любишь». «Бывает и так», — пожала плечами Йеннифер. «Судьба временами выкидывает фортели». «Судьба?» — тихо проговорила Фрингилья. «Действительно непредсказуема, как озорной ребенок. Порой друзья отворачиваются от тебя, а враги приносят пользу. Можно, к примеру, поговорить с ними один на один. Никто не пытается помешать, не прерывает, не подслушивает. Все думают, о чем могут беседовать два врага, ни о чем существенном». Так высказывают друг другу разные банальности, время от времени вставляя шпильки. «Несомненно», — кивнула Йеннифер, — «так все и думают, и правильно поступают». «Тем удобнее нам будет», — не смутилась Фрингилья, — «затронуть некую тему, важную и небанальную». «Какую ж тему ты имеешь в виду?» «Тему бегства, которую ты обдумываешь». Йеннифер, в этот момент открывавшая вторую устрицу, чуть не порезала палец. Украдкой осмотрелась, потом взглянула на нильфгаардку из-под полуопущенных ресниц. Фрингилья Виго еле заметно улыбнулась. «Будь добра, одолжи нож для устриц. Ваши устрицы великолепны. У нас на юге нелегко такие достать, особенно сейчас, в условиях военной блокады. Блокада — штука очень неприятная, верно?» Йеннифер тихо кашлянула. «Я заметила». Фрингилья проглотила устрицу, потянулась за второй. «Да, Филиппа смотрит на нас. Асире тоже. Асире, вероятно, волнует моя верность ложе. Как же верность под угрозой? Она уже готова подумать, что я размякну. Хм. Любимый мужчина изуродован. Девочка, которую ты считаешь дочерью, исчезла. Возможно, брошена в тюрьму. Может быть, ей угрожает смерть? А может быть, ее просто используют в качестве карты в шулерской игре. Даю слово, я б не выдержала. Немедленно сбежал бы отсюда. Пожалуйста, возьми нож. Хватит устриц, надо следить за фигурой». «Блокада, как ты только что изволила заметить», — шепнула Йеннифер, глядя в зеленые глаза нильфгаардской чародейки. «Штука очень неприятная. прямо-таки вредная. Она не позволяет сделать желаемое. Блокаду можно преодолеть, если располагаешь средствами. У меня их нет. Рассчитываешь на то, что я их тебе дам?» Нильфгаардская чародейка внимательно посмотрела на шершавую поверхность створок устрицы, которую все еще держала в руке. «О, об этом нет и речи. Ложа может быть уверена в моей преданности. А ложа, это, я думаю, ясно, не желает, чтобы ты поспешала на выручку любимым людям. Кроме того, я твой недруг, Йеннифер. Как ты могла забыть?» «Действительно, как я могла?» «Друга, приятеля», — тихо сказала Фрингилья. «Я предупредила бы, что даже располагая компонентами для телепортационных заклинаний, он не сумеет незаметно разрушить блокаду. Такая операция требует времени и слишком уж бросается в глаза. Немного лучше был бы какой-нибудь незаметный стихийный кабестан, притягатель. Повторяю, немного. Телепортироваться на импровизированный притягатель, как ты, несомненно, знаешь, очень рискованно. Приятельница, если бы она решилась пойти на такой риск, я не посоветовала бы, но ты не она». Фрингилья наклонила раковину, которую держала в руке, и слила на столешницу немного морской воды. Совсем немного. «На этом мы и закончим наш банальный разговор. Ложа требует от нас всего лишь взаимного доверия. Дружба, к счастью, не обязательна».
«Телепортировалась», — сказала тихо и невыразительно Франциска Финдебаир, как только улеглось вызванное исчезновением Йеннифер волнение. «Не надо горячиться, милые дамы. Теперь уже поздно охать и ахать, она слишком далеко. Это моя ошибка. Я подозревала, что ее обсидиановая звезда маскирует эхо заклинаний».
«Как она это сделала, черт побери!» — рявкнула Филиппа. «Эхо она приглушить могла, это нетрудно. Но каким чудом она раскрыла для себя портал? Монте-Кальво заблокирован».
«Никогда я ее не любила», — пожала плечами Шиала де Танкарвиль. «Никогда не одобряла ее образ жизни, но никогда не сомневалась в ее способностях».
«Она выболтает все!» — разоралась Сабрина Глевисик. «Все о ложе! Помчится напрямик!
Глупости!» Быстро прервала Трис Меригольд, глядя на Франциску и Иду Эмиан. «Йеннифер не предаст нас. Не для того она отсюда сбежала, чтобы нас предавать».
«Трис права», — поддержала ее Маргарита Луантиль. «Я знаю, почему она сбежала. Знаю, кого хочет спасти. Я видела их обеих, ее и Цири вместе, и все понимаю».
«А я ничего не понимаю!» —
крикнула Сабрина, и снова в зале стало шумно. А Сиревар Анагыт наклонилась к подруге.
«Я не спрашиваю, зачем ты это сделала», — шепнула она. «Не спрашиваю, как сделала. Я спрашиваю, куда».
Фрингилья Виго едва заметно улыбнулась, поглаживая пальцами резную головку сфинкса на подлокотнике стула.
«Откуда мне знать?» — прошептала она в ответ. «На каком побережье ловят таких роскошных устриц?»